Среда, 6 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь» и на своем месте особое мнение. Особое мнение политолога, профессора Нью-Йоркского университета The New School Нины Хрущевой. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дональд Трамп побеждает на выборах президента Соединенных Штатов Америки с заметным перевесом как выборщиков, так и абсолютных голосов избирателей. И справедливо ли в контексте результатов вспомнить слегка переделанную фразу Юрия Корякина о результатах выборов в России 93 года «Америка, одумайся, ты одурела».
Ну, наверное, да. Наверное, справедливо, но поскольку это выборы... Как сказать, это диктовать людям, что им выбирать, это, конечно, в общем, такая идея плохая, и она никогда не работает. И на самом деле демократическая партия, претенденты на этот пост от демократической партии, в общем, и занимались этим долгое время. И, как показали избиратели, им вот такие лекции совершенно не нравятся. Но если смотреть с рациональной точки зрения, то, конечно, одумайся, Америка, ты одурела. И, в общем, интересно, что Америка, которая, я про это все время говорю, конечно, живет в такой голливудской формуле и политики, и культуры, и всего остального, все-таки при этом страна рациональная. И это получается, что выбор Трампа, он довольно нерациональный. Нерациональный в том смысле, что Трамп же обещал, что он там закроет границы, что он сделает протекционизм, что он будет гоняться за своими обидчиками, а таковых много, что он сократит права всех и вся, он будет ограничивать прессу в ее свободе. И тем не менее, все-таки люди вышли с таким огромным, как бы дали ему огромный мандат. Там перевес пока немножко меньше 5 миллионов голосов. Но это, в общем, большой перевес. И, кстати, когда Трамп проиграл, и у него был 5 миллионов, он говорил, что нужно вообще изменить все формулы американских выборов, потому что популярные голоса намного важнее, чем эти вот голоса выборщиков. Сейчас он побеждает и там, и там. И посмотрим, вот когда все досчитают, все покажут, завтра Америка проснется и уже будет иметь дело с приходящим новым президентом 20 января, который даже обещал до этого времени разрешить многие мировые конфликты.
То есть, если мы говорим, опять же, в контексте российских выборов, хотел вспомнить параллель, что вот в 96 году в России победили демократы, но проиграла демократия, то в Соединенных Штатах Америки, получается, сегодня проиграли демократы, но демократия победила.
Ну, это тоже у кого спрашивать. Демократия, безусловно, выиграла в том смысле, что это действительно были нормальные свободные выборы, которые Россия, между прочим, несмотря на все заявления 90-х годов, она все равно не имела, потому что это были выборы, все российские выборы, они все-таки всегда назначающие, иногда больше, иногда меньше, но тем не менее. То есть мы не знаем точно, что такое свободные выборы в России. Насчет демократии победила, то, что Трамп обещает, это совершенно демократические формулы правления. То есть демократически выбрали человека, который обещает практически диктаторские формулы правления. Это неизвестно, получится у него, насколько он сдержит слово и так далее. Но тем не менее, это тоже, в общем, интересная формула демократии. То есть демократия вещь такая, она часто не нравится самим демократам. И я не имею в виду только демократическую партию. То есть она может не нравиться даже самим людям, которые в этой демократической стране находятся, но сказали выборщики, будем разбираться и иметь с этим дело и жить по той формуле, которая вот как раз вчера, за которую вчера проголосовали.
Тогда как мы можем объяснить два феномена, которые нам предлагают в числовом выражении статистики? Во-первых, то, что за Трампа проголосовало рекордное количество афроамериканцев и латинос, и куда делись 20 миллионов избирателей, которые голосовали за Байдена на предыдущих президентских выборах?
Ну, 20 миллионов делись за Байдена, к Байдену, потому что Байдену тогда голосовали. Это, в общем, такая, в общем, я еще сама, честно говоря, разбираюсь с тем, что я по этому поводу думаю, и то, что мы все по этому поводу думаем. Но Байден, как всем известно, за 4 года он стал глубоко непопулярным президентом. И то, за что ненавидели Трампа, особенно во вторую его часть, к концу его президентства во время ковида, когда он там делал какие-то совершенно невероятно кретинские заявления и был практически против вакцины и делал вид, что он сам не болеет ковидом, хотя болел и так далее, и так далее. Как-то это забыли. То есть вот это, кстати, мне это немножко напоминает не в такой, конечно, не в такой экстремальной формуле, и это не такая экстремальная ситуация, но это как люди, которые сегодня вспоминают Сталина с большой любовью. А посидели бы они в тех ГУЛАГах. То есть они вспоминают то, что они не сидели. И про ядерное оружие говорят. Говорят, и про войну говорят, потому что они не воевали, не знают, не знали, что это, точно не знали до 22-го года. То есть как-то вдруг про Трампа все забыли о том, как это было стрессово и какие были бесконечные, просто непонятные выступления, проблемы и так далее. И вдруг решили, что с ним было лучше, чем с Байденом. То есть Байден глубоко непопулярный президент, и сейчас уже начались обвинения его, пока еще не громкие, но посмотрим, что будет, потому что он очень поздно вышел из гонки, он, в общем, очень тщеславно думал, что он будет продолжать. То есть вы представляете, это Камала Харрис сейчас Трампу так проиграла, а вы представляете, что было бы, если Байден был? То есть там бы вообще просто Трамп смел уже все сразу. В общем, вот эти 20% туда и делись. Дальше нужно помнить, что во всех этих опросах все
20
время...
миллионов, я всякий случай уточню. 20.
20 миллионов, да. Во всех этих опросах, вот сейчас не только были опросы по кандидатам, были еще опросы о том, куда идет страна. И почти 70% говорили, что страна идет не в ту сторону. То есть это вот те люди, которые проголосовали. Дальше вот афроамериканцы, даже латиноамериканцы, которых Трамп оскорблял бесконечно, он и в прошлый раз оскорблял, и в этот раз оскорблял, все-таки они люди консервативные. Во многом, и Камала Харрис, женщина, все-таки Америка страна расистская, Америка страна сексистская, она с этим борется, и мы это в ней признаем, но тем не менее это все есть, и во многом. И, в общем, были подозрения, несмотря на то, что Камала Харрис вышла из байденовской ситуации очень-очень хорошо и все-таки провела какую-то кампанию, то, что ей оставалось время, там у нее было 100 дней или сколько-то, провела очень хорошо, но тем не менее, безусловно, это было очень трудно наверстать. И эти люди проголосовали, я это 100 раз говорила и продолжаю говорить, что проголосовали за высокого белого человека, который говорит, что он очень богат и обещает всем такое же богатство. То есть он обещает богатую страну Америку. И люди за это тоже
То есть
проголосовали. Ну, в
за
общем,
американскую мечту получается.
американскую мечту, которая, конечно, абсолютно, потому что какая вообще Трампа американская мечта? И как раз Камала Харрис в дебатах, помните, ему сказала, что он родился с серебряной ложкой во рту, а она в Макдональдсе. Что делает Трамп, поскольку я уже сказала, что это культура такая, американская культура, голливудская. Что делает Трамп? Он идет в Макдональдс и раздает картошку. Все, ой, как потрясающе, да прямо, да вообще. Дальше он приезжает на белом грузовике собирать мусор и так далее. То есть это он подхватывает вот эти вот такие пиарные формулы и развивает их дальше. И это в голливудской формуле этой культуры и политики очень, очень хорошо работает. Но, в общем-то, конечно, все время приходит, вот сейчас особенно и в прошлый раз в выборах, но в этот раз особенно приходят на ум две великие книги середины 20 века двух британских авторов. Один это Джордж Орвелл, 1984, а другой это Олдос Хаксли «Прекрасный новый мир». И в Олдос Хаксли как раз идея, и вот это то, что нам показывает Трамп, вот эта вот идея диктатуры демократии и диктатуры, что нас разрушит не диктатура, как у Орвела, но он, правда, это не говорит, но я просто добавляю, не диктатура, как у Орвела, а нас разрушит вот это вот, это любовь, то есть это желание все время развлекаться и получать удовольствие, и вот верить таким популистским обещаниям, которых у Трампа недостатка не было.
Вот вы упомянули у коллег с YouTube-канала «Игрянул Грэм», что победа Трампа абсолютно логична в контексте американской поп-культуры. Он смог понять ее логику и стал буквально ее частью. При этом за демократов топили чуть ли не все представители Голливуда, все значимые известные актеры и сама королева шоу-бизнеса Тейлор Свифт. Почему же тогда их ресурса не хватило?
Ну, у меня нет на это вопрос, на этот ответ, потому что это вот как в пиаре, в пропаганде, знаете, там, кстати, опять же, цитирую Орвела, 2 плюс 2 – это 5, это не 4, то есть нет такого, вот немножко Тейлор Свифт, немножко Джордж Клуни, немножко там еще кого-то, и дальше получается формула, и все, и Камала Харрис выигрывает. Могло не хватить, потому что это, конечно, там, что называется, А-лист, но у каждого свой А-лист, то есть у каждого там у республиканцев тоже, у Трампа тоже, у него там был Илон Маск, предположим, а Илон Маск, он все-таки очень занимает воображение. Там был такой его поддержчик для тех, кто голосовал за Трампа, это важно, это нам с вами, может быть, все равно, а для тех, кто голосовал за Трампа, это важно, такой, я не знаю, как это называется, WWR, это когда они борются, фальшивая борьба.
Ну, американский рестлинг, да, называется в российском переводе.
Все, вот, и это Халк Хоган, который разрывал майку на себе, это же все опять вот такой шоу-бизнес. То есть это все, смотря кто, и те, там, Джулия Робертс или Тейлор Свифт или кто-то, я не отвечаю за, не знаю, откуда точно у Тейлор Свифт поклонники, но если мы посмотрим на карту, мы увидим, что вот по бокам в больших городах это поклонники Камалы Харрис, те, кто поддерживает Камалу Харрис. А вот в середине те, кто смотрит американский рестлинг, это Халк Хоган, Кеннеди, между прочим, Роберт Кеннеди, все-таки он голубая кровь американская, практически их не так много осталось. Так что это, в общем, тоже такой, там нет абсолютной формулы. А главное, я думаю, что сам Трамп же, он же сам поп-культурная фигура. Камала Харрис нет, а он сам поп-культурная фигура. Он сам вот этот человек, который, когда он приходит на стадион, сразу весь стадион заражается его такой отрицательной харизмой, заражается его гневом против всего, что не он сам. Или против... У него действительно есть связь. Я один раз была на его ралли в прошлый раз, и это было совершенно невероятно, потому что он действительно такой ощущение, что он прям с каждым, он тебе каждого обещает золотой туалет, и ты даже веришь и так далее. То есть это в общем, видимо, затягивает. А главное, что демократы всегда читают лекции. Это правда. Они всегда читают лекции, и люди просто не захотели это слушать, потому что их ожидания от Байдена, который говорил, я вас вывел, приведу, они на самом деле кончились довольно печально, именно потому, что он сам, его риторика не соответствовала его образу, а картинка в Америке имеет огромное значение. И вот этот вот немолодой человек, который говорит одно, а на самом деле выглядит уже, как будто он сейчас свалится со сцены, и последний год напоминал нам всем из Советского Союза Константина Устиновича Черненко. Даже шутка была, что если он его еще раз выберут на второй срок, его будут втыкать в розетку, как Черненко. То есть это тоже, в общем, довольно важно. И главное, что он не оставил Камали Харрис, Байден не оставил Камали Харрис достаточно времени, а может быть, не оставил демократам достаточно времени, чтобы найти еще более успешного кандидата против Трампа. То есть здесь очень много, это такая, как сказал Джордж Орвелл, 2 плюс 2 – это 5.
Я напомню, что это особое мнение Нины Хрущевой. Пожалуйста, поддержите нас лайками. Лайки – это топливо эфира, которые заставляют нас встречаться как можно чаще в нашем виртуальном пространстве. И, помимо прочего, поделитесь этой трансляцией. Так вы поможете найти наших единомышленников, которые тоже к нам присоединятся и подпишутся на каналы «Живые гвозди Дилетант». Но, Нина, вы меня натолкнули на такую мысль, с точки зрения пиара, а может быть, реально в компании Харрис не хватило самой Харрис, потому что Трамп – самодостаточная яркая личность. Постоянно, когда он что-то вытворял, цитаты шли на него. А в компании Харрис я часто слышал, не знаю, выступления Барака Обамы, выступления Тейлора Свифт, выступления Джо Байдена. Но самой Камалы, по крайней мере, лично для меня было мало. Я даже не выстроил картинку для себя, что она представляет из себя как политик.
Ну, мы не знаем, честно говоря, мы, в общем, трудно сказать, что она представляет из себя как политик, потому что как раз она, как политик, она провалилась, ну, не провалилась, она не смогла выйти вперед, когда она первый раз баллотировалась, и когда Джо Байден стал кандидатом, а она стала его вице-президентом, то есть, но как раз в этой кампании, я просто вот говорю, что у нее недостаточно времени, с моей точки зрения, было, потому что ей до этого не нужно было быть харизматичным, ей не нужно было быть на самом деле политиком, потому что все-таки вице-президентская работа – это такая работа, как бы ты второй, я президента. И Джо Байден, он, помимо того, что он читал лекции и нотации, и говорил, что вот он сейчас все сам, он, в общем, был довольно успешен в том, чтобы, ну, не дискредитировать, а уменьшить своих возможных оппонентов, включая ее тоже. То есть у нее не было времени достаточно развиться. И как раз вот мой вопрос, когда она стала кандидатом в июле, мой вопрос был, сможет ли она, смогут ли ей быстро пиарщики организовать харизму, потому что это было неизвестно. С моей точки зрения, они сделали то, что могли. Она, и вот тоже моя, поскольку я все время возвращаюсь к Голливуду и вот к поп-культуре, она очень современная, она такая голограмма американской мечты о себе, о том, что мы защищаем все права, и что Black Lives Matter, и Me Too Movement, и нет сексизма, и нет расизма, и все есть как надо. И вот эти вот ее движения, ее смех, ее там выражение лица, они очень мемные. И ее просто растаскивали на мемы все время. Это современно, это могло бы сработать. То есть она сама существовала как голограмма и мем. Возможно, проблема в мемах, что они быстро заканчиваются. То есть они не успели дотянуть до выборов. А трамповское реальное телевидение вот с этим белым мусоровозом, с этой жареной картошкой, с его ралли в Madison Square Garden, где они оскорбили вообще практически всех, кого могли, и тем не менее, видите, за него опять проголосовали. То есть все-таки вот это, он еще то, что, за что можно схватиться, за реальное телевидение. У вас сейчас начинается, с моей точки зрения, начинается второй сезон Трампа в Белом доме. Первый сезон не закончился так, как должен был закончиться. Не было удовлетворительного конца и ковида. А вот сейчас начинается...
Вот.
Да, ну и хэппи-энд или какого-то энда. То есть какого-то энда мы не знаем. Он не закончился. А сейчас начинается второй. А мем как-то быстро себя исчерпал. То есть я думаю, что в будущие выборы все равно это будет мемное какое-то или мультфильмов, или какое-то президентство, потому что оно все время уменьшается в реальности своей формулы. То есть там был сначала Джон Кеннеди, который был... Хотя он и не был голливудским героем, он все-таки был голливудским героем. Тогда появился телевизор, выходил Джон Кеннеди, и такой красивый, с такой прекрасной биографией. Но это все как бы человечество мельчает уже. Трамп делал свои заявления политические на Твиттере. Сейчас это становится все меньше и меньше. И я думаю, что все-таки пока мы еще не ушли из эры реального телевидения, еще не перешли вот в другую эру, и поэтому Камала Харрис проиграла, помимо того, что она женщина, помимо того, что она не белая женщина, и даже люди с небелой кожей часто предпочитают голосовать за белого высокого мужчину, потому что именно он обещает им то же, что есть у него, а не какая-то там другая женщина, которая, как они думают, возможно, на их же уровне.
Что ж, так и хочется сказать, товарищи, граждане, не листайте мемы, они не живут долго. Читайте хорошие книги, потому что они вечные. И это как раз хороший повод напомнить о том, что у нас в магазине «Дилетант.шоп» продолжается продажа набора, посвященная Никите Сергеевичу Хрущеву. Две у нас замечательных работы представлены. Это ваша книга «Никита Хрущев. Вождь вне системы» и журнал «Дилетант», посвященный смещению Никиты Сергеевича 14 октября 1960. 1964 года. И все это вот по приятной цене продается на магазине «Дилетант.шоп». Это тоже одна из форм поддержки наших каналов, поэтому, пожалуйста, покупайте, заходите на этот сайт, может, найдете еще что-нибудь. Но вот всяческая рекомендация у меня сегодня именно такая. И, Нина, вот в контексте этой книги, насколько было тяжело отделить личное от факта?
Спасибо большое. Можно я еще добавлю про две другие книги? Может быть, вы их повесите на сайт тоже?
Давайте.
Перечитайте Орвела 1984, перечитайте Хаксли, «Дивный новый мир», вы и так понимаете, вы увидите просто в деталях, о чем я говорю, что на самом деле с диктатурой можно бороться, а вот с этой сладкой жизнью, которую предлагает Трамп, и, как я говорю, Трамп – это кандидат пошлости, к сожалению, и поп-культуры, это на самом деле и есть та самая борьба, которую очень трудно преодолеть. И, кстати, до того, как я дойду до книги, интересен контекст российский в этом, потому что, с одной стороны, Кремль заявляет, что именно с этой вот, как бы, это и даже Константин Эрнст только что, Первый канал, да, только что сказал, что iPhone, то есть Стив Джобс, изобретатель iPhone, он такой же, он в одном ряду стоит с Гитлером, потому что какой ужас, то есть они борются с, как бы, Кремль борется с поп-культурой, но при этом одновременно, давайте мы сделаем паузу орвеловскую сейчас, при этом они на самом деле, как вы, Никита, сказали, очень модное слово сейчас, топят за Трампа. То есть, вот, как бы, как это у них так совмещается? Мы защищаем традиционные ценности против вот всей этой пошлости, но при этом самый пошлый человек, пожалуй, современности, это наш кандидат. То есть вот Орвел, он просто, он, Орвел и Хаксли, они оба сейчас...
Да, они тенью следуют за всеми нами.
Абсолютно. Насчет книги. Вы знаете, Виталий Наумович Домарский сыграл огромную роль в моем возможном разделении, потому что он мне все время, когда я описывала факты биографии своего прадедушки, я как-то иногда у меня... То есть я это все как бы знала, не как бы, а я это знала, там и сталинское служение, и документы 30-х годов, в которых он принимал гигантскую роль и так далее. И, в общем, это было как-то тяжело-тяжело, но Демарский мне все время напоминал, что, тем не менее, есть за что к Хрущеву хорошо относиться. И моя вот эта вот личная часть, которая написана в книге курсивом, она каким-то образом, с одной стороны, конечно, критиковала его как политического деятеля, но одновременно смотрела на весь комплекс, там рассказы про бабушки, рассказы моих родственников и так далее. Но честно вам скажу, я, когда люди рассказывают, как они писали книги и объясняют, как они это делали, я, честно говоря, не знаю. Вот она как-то написалась, и почему-то и к моему огромному к моей огромной благодарности, и ее, в общем, купили много, это уже не первый тираж в «Дилетанте», за что я благодарна всему «Дилетанту» и Алексею Венедиктову за то, что он ее стал печатать, и всем остальным. То есть это как, вообще это какой-то просто совершенно для меня это абсолютная фантастика, что ее люди читают, но я думаю, что люди читают, потому что они находят, с одной стороны, это изнанка политики, но не старалась сделать не пошлой, а с другой стороны, с моей точки зрения, и так я это писала, много ответов по поводу сегодняшнего дня, то есть там можно, если читать даже не между строк, можно получать ответы там, о структуре власти, о формуле власти, алхимии власти, как после Сталина приходит Хрущев, почему он приходит, всегда ли так должно быть и так далее.
Что ж, получается, эта книга написана сердцем во многом книга Никита Хрущев «Вождь вне системы». Ну а мы двигаемся дальше, раз мы так про такое личное заговорили, давайте поговорим историю, связанную с Дональдом Трампом и его ближайшим окружением. То есть проговорим сюжет, кто его сейчас представляет, кто находится в составе его команды. И начнем, наверное, с человека, который имеет просто ближайший доступ к телу. Это его супруга Мелания Трамп. Она снова первая леди. И насколько вообще она политик? Может ли она стать заметной фигурой?
Ну, она, да, она и так заметная фигура, она вообще очень интересная фигура на самом деле, во-первых, потому что она лучшая модель мира практически была, когда она была женой Трампа, она самая элегантная женщина мира, так она считалась, и, в общем, действительно очень элегантная, по ней можно было делать учебники даже, потому что каждый раз, когда она там, я не знаю, одевалась к Папе Римскому или одевалась к английской королеве или ездила в Африку, то есть она как будто она как бы обложка или разворот модного журнала. То есть если вы едете в Африку, то вы будете одеваться в платье, на котором нарисованы жирафы. Если вы идете к английской королеве, то у вас будет там белая шляпа, белые перчатки и все как полагается. Если вы встречаетесь с Папой Римским, вы будете одеты во все черное, и у вас будет такая глубоко католическая, то есть только немножко в Италии и в Испании такие делают, надевают. Ну, даже не платки, кружевные накидки на голову. И сейчас, вот она сейчас была в сером костюме, мне очень интересно посмотреть, как она будет одета во время инаугурации, какие, правда, в этом году она не будет делать елку в Белом доме, но, наверное, будет делать в следующем. И, в общем, она, как бы для меня, она, конечно, совершенно типичная, не знаю, она не типичная, но ее можно представить как типичную жену автократа, как типичную жену диктатора. Она как, знаете, как картонная вырезка, то есть вот она, он ее показывает, говорит, вот она тут стоит, она такая красивая, она всегда со мной, она, у нее есть своя точка зрения. Она только что выпустила книгу, которая называется, прямо так и называется, «Мелания», и, в общем, конечно, это была книга, выпущена к президентской кампании, и то, что в ней все-таки, она, поскольку она практически молчит всегда, и мало выступает, и мало появляется, знаете, опять же, такое, все время вспоминаю Сталина, из-за того, что книгу только что написала, и там Сталин один из главных героев, помимо Хрущева, больше молчи, больше услышишь. Mm-hmm. То есть она, есть такая тайна, кстати, Владимир Путин с ней разделяет. Вот помните, у него было «Кто вы, господин Путин?»
Да-да-да.
То есть мы как бы все в нее вкладываем то, что мы вкладываем. Она нам мало дает информации, а мы начинаем ее разбирать на части. И это тоже, в общем, очень как-то очень интересно для наблюдателей, что вот у Трампа, такого Трампа, у него еще, и это, опять же, для его избирателей, у него еще и такая жена. То есть если я буду Трампом, то у меня и будет и такая жена, а не, там, скажем, жена, которая сидит на кухне или которая на меня все время кричит, что я недостаточно денег приношу домой. То есть это тоже, опять же, вопрос вот этой вот голливудской этой поп-культуры, когда символы и формулы развлекательные, они становятся в определенной степени реальностью. Я не думаю, что она будет говорить больше, чем она говорит, но она, безусловно, дает ему такой определенный класс, который его собственная пошлость специально не использует, потому что он рассчитан, как бы его образ рассчитан на определенную аудиторию. И там теперь вот мне очень интересно посмотреть, что, как будет выглядеть их сын, потому что ему уже сейчас 18 лет, он голосовал
раньше. Напоминает уже Колю Лукашенко, если честно. Если так
мы не знаем. Коля Лукашенко все-таки присутствует с папой намного больше и присутствовал еще, когда он был несовершеннолетним. Этот нет, этот только сейчас появляется. Были разные слухи про него, что у него некоторые Расстройство здоровья, не знаю, он очень высокий. Теперь ему 18 лет, то есть его прятать, не будет никаких оснований его прятать. Так, у Мелании Трамп не будет никаких оснований не быть в Вашингтоне, потому что, помните, в прошлый раз она говорила, что она в Нью-Йорке, потому что сын в школе. Она во Флориде, потому что сын в школе. Сейчас этого всего нет, мы не знаем, как это будет. Наверняка они это обсудили, как это все будет разыгрываться. Но это тоже, как говорит Венедиктов с Бунтманом, будем наблюдать.
Будем. Но тогда что мы можем сказать об Иванке Трамп? Она же все-таки в прошлый его срок заметную довольно роль играла вместе со своим мужем.
Да, за Джаред Кушнер, но, по-моему, я не знаю, что будет сейчас. Я не видела еще никакой информации, но они раньше, когда Трамп только стал баллотироваться, они сказали, что они все, они больше в этом не участвуют. То есть они обожглись, их слишком обсуждали, их семейную жизнь, то есть ну, вообще их ли как бы личную жизнь, личные проблемы, бизнесы полоскали все время, и неизвестно, захотят ли они в этом участвовать. Кажется, если они не будут, в этом очень хочет участвовать Дональд Трамп-младший, то есть сын Трампа, и, возможно, Эрик Трамп. Не знаю, всякие шутки были про то, что он не очень умный молодой человек. И действительно, его заявления были довольно-таки неумными, но, с другой стороны, когда у тебя такой папа, который действительно просто несет все, что ему попадает в голову, то тут, собственно, умный, неумный, какая разница. Но посмотрим. Не знаю. Но еще вообще очень интересный, вы сказали, близко к телу, очень интересный вице-президент.
Джей Вэнс, да, это как раз мой следующий вопрос. Я хотел вот сразу тогда, с вашего позволения, задать. А правильно ли я понимаю, что это, по сути, будущий следующий кандидат в президенты республиканцев? Он именно с этой целью был взят на должность вице-президента?
Может быть, неизвестно. То есть вроде Камала Харрис тоже была взята с этой целью, но тем не менее Байден же собирался оставаться только на один срок. Ну, ясно было, что он не останется, но были вроде такие разговоры, и даже, как мне кулуарно сказали, даже якобы обещания с его стороны. Но видите, чем это все
Но у
закончилось.
Трампа все равно один срок остается. Конституция не
Трамп,
позволяет ему больше.
да, но я просто к тому, что неизвестно, это же ему предсказывать невозможно. А может быть, Джей Ванс будет таким плохим вице-президентом, что там найдутся новые кандидаты. Или, может быть, например, вот те кандидаты, которые отвалились, когда Трамп стал кандидатом, они же тоже никуда не ушли. Есть Ники Хейли, она была в Северной Каролине, кажется, в Северной Каролине она была губернатором, и она была послом Трампа в ООН, и она была очень сильным кандидатом, так что она тоже, между прочим, не будет, я не думаю, что она будет просто так сидеть. То есть у Джей Ди Ванс могут быть соперники. Это я к тому, что у него могут быть серьезные соперники. Ну да, и даже были всякие разговоры, что когда он стал кандидатом вице-президента, вице-президенты другие хотели других, но он, потому что он все-таки потом, как вы помните, много разбирались разные его тоже высказывания, когда Трамп расист и сексист и так далее. Вроде как-то все привыкли, но когда Джей Ди Ванс так делает, то зачем еще вице-президент, который еще хуже президента? Но вроде когда во время вице-президентских дебатов Стим Уолтс, они вроде вели себя вполне интеллигентно. То есть не вроде, они действительно вели себя вполне интеллигентно. Так что, может быть, мы не знаем. Но я думаю, поскольку я смотрю на картинку, и я думаю, что картинка очень важна в Америке, одна из причин, по которой Трамп выбрал Ванса, потому что тот похож на Дональда-младшего. Для Трампа очень важно. То есть даже если это не твоя семья, все равно они будут выглядеть как твоя семья, та же борода и так далее. Мы не знаем точно, каким он будет вице-президентом, но он умный человек, это кажется, это правда. И он понимает, что даже если у него есть собственные амбиции, в присутствии Трампа эти собственные амбиции совершенно никак не надо показывать, потому что Трамп человек, который... Одна из причин, по которой Трамп не выбрал Ники Хейли, потому что она персональность сама по себе. А вот этот все-таки похож на Дональда-младшего, и поэтому он пусть там и будет где-то на уровне Дональда-младшего. Неизвестно, какая у них будет политика. Я даже сейчас надеюсь, что, может быть, судя по дебатам, Ванс все-таки будет играть какую-то более сдерживающую роль у Трампа. Но это тоже такие надежды, это надежды, потому что когда Джордж Буш стал президентом в 2000 году, все ожидали, что Дик Чейни из старой гвардии, он как раз и будет вот как бы теми мозгами, которые у Буша, возможно, были, возможно, нет. А оказалось еще хуже. То есть это тоже неизвестно, как это будет развиваться и проявляться.
Есть, кстати, про Дика Чейни замечательный фильм, по-моему, называется в российском прокате «Вице-президент». Даже, по-моему, скороносный фильм, я всячески рекомендую посмотреть. Это очень хорошо раскрывает некоторые истории, сюжеты из американской политики.
Потрясающий фильм, действительно, он по-английски называется «Vice», и поскольку я знаю Дика Чейни сравнительно, ну, не очень хорошо, но много раз с ним встречалась, скажу вам, что фильм очень аккуратный. То есть аккуратный, в смысле, очень accurate, как сказать, очень отвечающий реальности. Вот.
А, соответственно, сейчас мы не можем рассуждать о том, кто в команде Трампа займет какие посты. Там, не знаю, советник по национальной безопасности, глава Пентагона, госсекретарь, конечно же. Пока никаких намеков нет, и только можно гадать и интерпретировать, не знаю, по тому, кто и как участвовал в его президентской кампании, кто и как публично выражался о Дональде Трампе.
Но для меня это вообще очень интересные вопросы, вот кто будет, потому что в прошлой команде мы много это обсуждали. Там в команде были разнообразные люди, их потом долго ругали и даже судили за связи с Россией и так далее. Сейчас вот вроде мы ничего такого особенно не видели, мы и не знаем. И всегда действительно есть ощущение уже сейчас мы можем сказать, в трамповских выборах, когда его выбирают, что он никогда не думает, что его выберут. То есть он говорит, ох, как это интересно, вот я тут поучаствовал в шоу Survivor, а потом оказалось, что я Survivor, а я даже не надеялся, что я буду Survivor. И действительно всегда да, кажется, и в прошлый раз, и в этот раз кажется, что они даже не думают про то, кто это будет, потому что, ах, ух, а теперь нужно заниматься командой. И в прошлый раз я помню, что как раз были разговоры о том, что вот уже прошло сколько-то дней, а мы еще совершенно не знаем, кто будет у Трампа тем и этим. И вот мы точно так же совершенно не знаем, кто будет у Трампа тем и этим, но
А Илон Маск?
Илон Маск, он сказали, что он вроде получит какую-то роль. Роберт Кеннеди, мы знаем, получит какую-то роль, да. Возможно, Ники Хейли получит какую-то роль, потому что она в последнюю минуту опять вышла и сказала, что я там во многие, она же против него выступала очень сильно, ну не очень сильно, она умная женщина, очень сильно она не выступала, потому что она понимает, что когда Трамп начинает мстить, ничего хорошего в этом нет. Но она вот как раз последнее, что она сказала, это то, что она может не соглашаться с Трампом в чем-то, но она никогда не соглашается с Камалой Харрис. А как раз демократы надеялись, что такие не радикальные люди, которые поддерживают Ники Хейли, перетекут в лагерь Камалы Харрис. То, чего мы видим, не произошло. То есть она может занять какую-то роль, что Трампу было бы полезно, но он человек непрощающий, а она все-таки достаточно, даже если не так, как другие, она все-таки его оскорбила, поэтому я хочу посмотреть, как это будет. Но вот то, что интересно, в прошлый раз он все-таки набрал каких-то, скажем так, нормальных людей, то есть людей, которые служили в предыдущих администрациях, но потом решили помочь Трампу на всякий случай, вдруг, ну, чтобы как бы помочь, чтобы страна не совсем ушла в хаос. Я не вижу таких кандидатов больше, потому что все-таки уже известно, что Трамп это хаос, а раз хаос, то ты таким образом только будешь свою собственную репутацию портить. И поэтому трудно сказать, кто действительно будет останется или будет привлечен в обойму Трампа.
Ну и поговорим, конечно, о международной политике, которая в первую очередь касается нас и россиян. И сейчас для мира в первую очередь два конфликта имеют наибольшее значение, наибольшее внимание приковано к этим конфликтам. Это, конечно, Россия и Украина и операция «Израиль против Хамас». И в случае последнего есть вот убеждение, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом Хамас сотрут в пыль, а Иран закроют в еще более сильные рамки, которые, там, не знаю, санкции будут нести, какие-то еще лишения. В общем, на Ближнем Востоке будет очередная буря, а в случае регионального конфликта России и Украины возвращение Трампа автоматически означает отказ от помощи Украине и тем самым завершение конфликта. Насколько эти убеждения верны?
Ну, автоматически с Трампом ничего не будет. Я думаю, он действительно обещал. И по идее уже, он же сказал, в первые 24 часа он позвонит. И одному Владимиру, и другому Владимиру. Вот уже просто смотрим на часы. Как он собирался этот конфликт закончить к 20 января, непонятно. Но он же тоже в своей речи, еще до того, как он даже формально стал президентом, быстро объявив себя, он сказал, что он президент мира и что он будет, как бы, что он будет возрождать Америку и делать сделки, и будет заключать мирные соглашения. Так что посмотрим. Насчет Хамаса, наверное, он наоборот, как раз одна из его посылов во время кампании была, что Байден предал Израиль, а вот если он станет президентом, то Израиль, безусловно, ему поможет. И вообще Иран уже давно нужно было. Кстати, идея Дика Чейни была, что в Израиле он все жалел, и даже до сих пор это жалеет, что не начали войну в Иране тогда, когда была в Ираке, что вообще нужно действительно с Ираном разобраться. Я думаю, кстати, у Камалы Харрис были потеряны голоса вот именно на том, что она не совсем понятна. То есть она сначала как бы не особенно поддерживала Израиль сама по себе. То есть Байден, да, она нет, и было неясно. И, в общем, она потеряла, конечно, многие голоса еврейского
населения. Никого не хотела обижать, судя по всему, ни сторонников Палестины, ни Израиля, да.
Абсолютно. И она, кстати, и вот как раз и критика была ее, что она как кандидат underdog, то есть кандидат с меньшими возможностями, с меньшим замахом. По идее, такие кандидаты должны просто с места в карьеры уже быть огромными и громкими и брать какие-то очень рискованные позиции для того, чтобы себя, вот то, что вы сказали, что у вас была потеряна Камала Харрис, где сама Камала Харрис? Она старалась осторожно, помните, как Анастас Иванович Микоян, я пройду между струй, то есть вот так она как-то пыталась, и это ясно не сработало, а у Трампа наоборот сработало, что он кинул себя всего в скандал, вместо того, чтобы наоборот говорить, я там вам в этом помогу, и вот у него как раз сработало. Так что, наверное, но опять же нам... Песков это сказал сегодня, и я с ним согласна, уж извините, что когда приходит, то есть сначала говорят много всего, а потом приходит в Белый дом, и начинается реальность, и дальше неизвестно, как это делать. И вот мне просто интересно, как Трамп действительно собирается закончить войну в Украине, потому что еще с этим должны согласиться не только Владимир Путин, не только Владимир Зеленский, не только Соединенные Штаты, еще есть целая Европа и много других игроков в этом. Очень интересно, раз мы говорим про международные отношения, Китай – это бельмо на глазу у Трампа. То есть он, Китай, ему какие будут санкции, какие будут рестрикции по отношению к Китаю, как это повлияет на китайско-российские отношения, захочет ли Трамп, потому что республиканцы часто это говорят, это у них такая идея фикс, что вот нужно отколоть Китай от России, или нужно Россию отколоть от Китая. Будет ли он этим заниматься? Думает ли он, что это возможно? Так что там очень много таких каких-то вещей, которые мы можем предполагать сценарии, но я просто не берусь рассказывать, по каким ступеням эти сценарии будут развиваться. Ну да, Иран, Китай, конфликт в Украине, Хамас-Израиль. И Китай же не только даже с санкциями, а там же еще вопрос Тайваня и много всего другого.
Судя по всему, Дональд Трамп, точнее, не Дональд Трамп, а его партия, республиканская партия, берет контроль над Палатой представителей и Сенатом, и у него будут в этом плане гораздо более комфортабельные условия, чем у Джо Байдена, и решения будут приниматься, в том числе и на международной арене, довольно оперативнее.
Ну, возможно, но мы еще посмотрим, какие это будут решения. То есть мы надеемся, что это решение все-таки в рамках рационального мышления. Это тоже не данность. И у него есть 2 года. Если это так, то у него есть на это 2 года, потому что, как показывает, это не всегда так, но в основном, как показывает истории, как показывает политика предыдущая, что когда президент собирает, как партия собирает все вот эти три части американской власти, потом начинается откат, народ начинает быть недоволен, думает, что зачем мы это сделали, и или целый Конгресс уходит в другую партию, или хотя бы части Конгресса уходят в другую партию. Но 2 года у него, безусловно, есть, а главное, что поскольку он человек, есть такое слово по-английски, называется braggadocious, то есть он не просто хвастун, он просто хвастун в кубе, в квадрате, в десятиричном размере, в каком-то и так далее. То есть вы представляете, как он сейчас начнет плясать на костях вообще и говорит, что вот вы мне не верили, а я вам сейчас докажу. Возможно, начнет охотиться за тем, кто его обижал. То есть это тоже, я, например, не исключаю, но уже нельзя импичить Джо Байдена, но там какие-то начнутся наверняка не знаю, но скорее всего начнутся какие-то легальные разбирательства теперь против Джо Байдена, как месть за то, что гонялись за Трампом. И, кстати, хочу напомнить, что у него в конце ноября будут решения по суду, то есть еще могут отправить в тюрьму сидящего президента. То есть это, конечно, если мы говорим об американском шоу, то это шоу, американские выборы всегда невиданное шоу, но это просто всем шоу-шоу.
Да, хороший у них шоураннер, надо взять на заметку нашей киноиндустрии, нашей политической индустрии, потому что это, правда, увлекательно и, возможно, даже принесет какие-то профиты американской нации. Но если еще говорить о некоторых последствиях, сегодня Фрэнсис Фукуяма с разочарованием заметил, что победа республиканца Трампа даст импульс всем популистским партиям в Европе и в других частях мира. Согласны ли вы с коллегой?
Согласна, да, согласна. Но это тоже не попало, как бы это импульс уже даны, уже были выборы и в Германии, и были выборы в Австрии, были выборы в Европейской парламенте. То есть уже популистские партии, уже есть Виктор Орбан, уже есть, я забыл, как его зовут, первое имя Словакии, Фицо, как
Фицо,
его зовут?
Да. Роберт Фицо.
Роберт Фицо, то есть, опять же, конечно, прекрасно думать для американцев, что даст импульс. Импульс уже дан, и Трамп это просто, то есть он не просто, но Трамп, он уже входит в эту формулу. Хотя Трамп, первый Трамп, как бы он тогда больше дал толчок, но этот толчок не закончился и продолжался. А Трамп сейчас опять подхватывает свою же волну, то есть ту волну, которая началась в 2015 году. То есть, так что это, безусловно, часть одного движения. Но говорить об этом с разочарованием в том смысле, что вот сейчас Трампа выбрали случайно, и дальше опять будет все хуже в других случаях, я с этим не согласна, потому что это уже идет, и Трамп просто часть вот этого процесса.
А если говорить еще о Европе, и в случае того, Америка, допустим, умывает руки, на кого все тяготы за коллективную безопасность европейскую ляжут? На Францию, Германию или, может, на стороннюю от ЕС Великобританию?
Ну, мы видели уже сегодня, да, вы видели, уже Макрон поговорил с Шольцем как раз о том, что вот что же нам делать, теперь Европа должна быть независимо безопасной, и как мы будем к этому идти. Но это, в общем, интересный тоже разговор, потому что Макрон говорит об этом уже очень давно, и вот по-прежнему все равно нет никаких пока ВОЗ и не там, что называется. Так что посмотрим. Кажется, неделю назад или сколько-то времени назад была информация, что НАТО и Европейский Союз как бы стараются обезопасить себя от того, что Трамп выйдет из международных организаций или будет эти международные организации все время ругать за то, что они там слишком много опираются на Америку. Не совсем понятно, как они собираются это делать, себя обезопасить, но, возможно, в общем, наконец-то, опять же, посмотрим, потому что Трамп пока обещает, что он их будет трясти и требовать, чтобы они точно так же, то есть они не надеялись на Америку во всем. Но, тем не менее, этот процесс идет. Единственное, что он, конечно, процесс очень медленный. Как-то Европа все время об этом говорит. Она об этом говорила уже в первое президентство Трампа, когда, помните, он обещал, что он сейчас быстро НАТО разгонит или выгонит все страны, которые не дают 2% туда в
бюджет НАТО.
Да, в бюджет НАТО, что они не дают, и он их всех разгонит. Но, видите, прошло уже сколько? 8 лет, и пока, и разговоры, вот это меня, кстати, очень удивил, как раз разговор Макрона с Шольцем сегодня, они об этом говорили 8 лет назад, и сейчас они говорят об этом как будто, а где вы были 8 лет, знакомые нам в России. Так что, наверное, придется, но пока, знаете, выражение «петух не клюнет», мужик не перекрестится. То есть все это продолжается. Действительно, в общем, такое довольно комфортабельная зависимость Европы от Америки, которая началась после Второй мировой войны с плана Маршалла. И вот это так все продолжается, разговоры эти идут. И как они действительно собираются, вот они говорят, что мы защитимся от Трампа, как это будет точно на деле, я, честно говоря, не совсем понимаю.
Я более чем уверен, если Шольц или Макрон знали бы эту пословицу, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится, то все было бы иначе. Но, увы, не являются носителем русского языка, российской культуры, и, к сожалению, так все и сложилось. Но у нас совсем мало времени остается. Сейчас в Москве 19 часов 55 минут, и на данный момент нет поздравления Дональду Трампу от Владимира Путина. Уже есть от Зеленского, от Роберта Фицо, от Виктора Орбана, само собой, тут, в принципе, все логично. И даже от Владимира Путина, мне кажется, логично. Но и самое главное, что я заметил, до сих пор нет никаких комментариев со стороны Камалы Харрис или Джо Байдена о том, что сейчас происходит в Америке, и буквально они молчат, взяли какую-то паузу. Как вы это можете объяснить?
Ну, от Владимира Путина, честно говоря, я не предсказываю, но я, честно говоря, не ожидаю от него поздравлений, потому что даже если Трамп, предположим, фигура потенциально дружественная, все равно это не дружественная страна, и мы уже сколько времени, сколько лет слышим, что разницы никакой нет. Трамп вот обещал первый раз с нами подружиться, не подружился, есть как бы политическая реальность, из-за которой Трамп не сможет ничего сделать, что с чем я, в общем-то, согласна. И даже удивлялась, что они пили шампанское и думали, что сейчас Трамп вот возьмет и все переделает. Хотя, я думаю, определенная радость, безусловно, в Кремле присутствует, но такая слегка, такая тонированная, что называется, потому что как человек, который несет хаос и все-таки, в общем, довольно то, что он заявляет, в общем, довольно стыдно для американской демократии, как заявление человека из этой демократии, там, что мы закроем прессу и закроем это, и наши враги будут нам подотчетны. Я думаю, что в этом радость есть, потому что все-таки это стыдновато немного, скажем так. Но не думаю, что Путин будет поздравлять, именно потому что это недружественно, и если Трамп что-то захочет изменить, Путин, я думаю, позволит ему позвонить самому. То есть вот если Трамп захочет каким-то образом разрешить конфликт в Украине, значит, пусть тогда звонит. Насчет Камалы Харриса и Джо Байдена, я только что видела, что они собираются позвонить Трампу и поздравить его. Возможно, ждут окончательных результатов, хотя уже у него 277 я не знаю, час назад было 277 избирательных голосов и на 5 миллионов больше популярных голосов. То есть это посмотрим. Но поскольку, как вы помните, Трамп не поздравил Джо Байдена в 2020 году, возможно, Джо Байден подождет до завтра, чтобы каким-то образом прийти в себя и все-таки сделать такую цивилизованную формулу, на которую Трамп практически оказался не способен в 2020 году, считая, что он заслуживает президентства в любом случае. Но да, и насколько я разговаривала со своими знакомыми, коллегами в Вашингтоне очень много ночью и сегодня, и они говорили, что настроение в Вашингтоне просто не просто могильное, оно вообще уже абсолютно гробовое. То есть даже, там даже, как знаете, как в Adam's Family, то есть просто это, Вашингтон превратился в одно сплошное кладбище, думая о том, что может произойти со страной. И я думаю, что вот Трамп, не Трамп, а Камала Харрис и Джо Байден пока каким-то образом себя, не знаю, собирают из кусков, что называется.
Вот Камала Харрис и Дональд Трамп внесли какой-то раскол в американское общество, а мы с вами, Нина, внесли раскол среди нашей аудитории, потому что идет спор насчет поговорки «Гром не грянет, мужик не перекрестится» или «Петух не клюнет, мужик не перекрестится».
Ну, я это знаете, это аудитория знает лучше. Вы меня извините, я просто в голову пришло. Я помню, что мужик не перекрестится перед тем, как с ним что-то случилось. Это может быть и гром, это может быть и петух.
Слушайте, я и ту, и другую версию помню, но тут меня сразу плюралистом назовут. Это своего рода оскорбление. Как помните, у Довлатова была собачка Плюша, потому что она была плюралистична ко всем, кто приходил домой и махала хвостиком вместо того, чтобы охранять двор или там, не знаю, квартиру.
Но я на это скажу, что смысл это не меняет. И петух, и гром – это одинаково важно, чтобы клюнуть или грянуть, чтобы мужик перекрестился.
Ну а сейчас весь мир, миропорядок клюнул Дональд Трамп, и будем за этим наблюдать, как принято у нас говорить. Спасибо большое. У нас сегодня была в гостях политолог, профессор Нью-Йоркского университета The New School Нина Хрущева. Это была программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Никита Василенко. Уходя, гасите свет и ставьте лайки. Спасибо, кто был на нашей трансляции. До новых встреч и берегите себя.
Спасибо большое.